Итак, у нас послание Иакова. Сегодня у нас третье занятие. И тема будет «Как жить победной жизнью». Первая глава с 1 по 12 стих. Но давайте вначале сделаем все-таки обзор книги Иакова. Что вы мне можете сказать? Главную тему всей книги Иакова. Живая вера и ключевые слова какие? Где они записаны? Во второй главе. Стих 17. «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». И стих 26. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Эти слова совершенно никак не укладывались в голове Мартина Лютера. И я вам говорила, что он назвал его соломенным посланием. Так вот, книга Иакова – очень важная книга и совсем не соломенное послание, а книга, на которой фундамент, собственно, нашей веры. А из чего состоит вера? Как видно, что ты верующий человек? Поэтому эта книга показывает живую веру. В первой главе в чем проявляется живая вера? В испытаниях. Второе – в искушениях. И третье – по отношению к Слову Божьему. Вот как ты со Словом Божьим обращаешься, такова твоя вера. Родные мои, вторая глава. Любишь ли ты изучать Слово Божие? Как там написано? Вникать, пребывать, исполнять, не только слушать. Это все по отношению к Слову. Во второй главе как живая вера проявляется? По отношению с ближними. Поступать нелицеприятно. Если в первой главе она касалась внешних испытаний, которые можно превратить во внутренние искушения, да. Почему и глагол один «пейразмо», «пейразмос» – испытания, а искушение «пейразмо». Если ты неправильно к ним относишься, да, превращается в искушение. А во второй главе – «не взирать на лица». А что это такое «не взирать на лица»? Богатый он или бедный? Здесь только это касается ли? Или еще есть что-то, на что не взирать? Когда во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского, ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, какие здесь лицеприятия могут быть? По полу, социальные, это бедный, богатый, национальные, это эллин и иудей. Так вот, по отношению к ближнему не должно быть никакого лицеприятия. Он не может быть хуже, потому что у него ничего нет, или понаехали тут, или еще и так далее. «Не пересуживаете ли вы?» – 4 стих. И примеры даны великих мужей веры – Авраама и Агари. В чем суть этих двух образов во второй главе? Что объединяет этих очень разных по полу мужчина и женщина, по статусу, ну, кто такой Авраам и какая-то блудница Раф? Во всем разные. А что-то их объединяет? Вера и жертвенность в этой вере. Один готов был сына отдать, а другая жизнью и семьей рисковала. Вот как выражается вера. В третьей главе как выражается вера? Как видно, что ты верующий человек? Если ты обуздываешь язык, потому что он, хоть и маленький, 5 стих, а как он много делает, как огонь зажигает и неуправляемый. Итак, живая вера, она контролирует язык. Живая вера имеет какую-то мудрость. Какую? Мудрость свыше. И какая это мудрость? Чистая, мирная, скромная, да. А это другая мудрость какая? Душевная, бесовская. Молодцы. Четвертая глава. Как поступает живая вера в четвертой главе? Проявляется в том, с кем ты дружишь, но самое главное ее здесь ключевые слова. Это слова «смириться», «покориться». Поэтому живая вера, она в твоем смирении. И если есть смирение и покорность Богу, разве ты пойдешь дружить с миром? Поэтому тут так и сказано, что если любите мир, значит Богу враги, значит Бога не любите. Ну и еще живая вера, она в этой главе 4 не тщеславится. А что это такое не тщеславится? Не хвалится. 5 глава, как проявляется живая вера? Она долго терпит до пришествия Иисуса Христа. И у нее есть упование на Бога и молитва. Итак, посмотрите, как много разных тем. Испытание, искушение, Слово Божие, лицеприятие, дальше язык, дальше смирение и кротость, дружба с миром. Здесь у нас пришествие Господне, отношение к богатству и к бедности в том числе. И, наконец, молитва. И что такое истинное благочестие? Родные мои, ну вот давайте мы посмотрим, мы уже, значит, на третьем уроке. Сегодняшний акцент мы сделаем на первых стихах первой главы, с 1 по 12 стих. Значит, давайте повторим, что очень важное говорит в этих стихах Иаков. Что-то надо знать для начала. Третий стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Итак, в первых 12 стихах определяется, что как независимо от всяческих наших испытаний и трудностей жить жизнью победной. А что такое победная жизнь? Радостная жизнь. Жить победой в Боге. Поэтому здесь нам нужно три отрывка взять. Первая глава со 2 по 4 стих, потом с 5 по 8, ну а потом возьмем с 9 по последние стихи. Во втором стихе какие бывают испытания? Молодцы, различные. Как переводится это слово? Различные. Это разноцветные, разные, они разнообразного свойства. И сказано, чтобы мы эти все это такое разнообразное принимали, да еще с великой радостью. Вот это все с доверием отдать Богу. Это важно, чтобы понять, что такое различные. То есть разнообразные, а не совершенно разного свойства. Там муж ушел, одно испытание. Шел, ногу сломал. Это совсем другое. Там что-то не строилось, там расклеилось, там не получилось. У каждого свое. Но как их принимаешь, эти испытания? С доверием к Богу. Давайте посмотрим, что само слово «испытание», что оно означает. Горнило, проверка, достоверность, быть проверенным на опыте, чтобы показать, что вы знаете или что вы можете с целью доверить вам какое-то дело или награды. То есть вам что-то можно доверить. Вот для этого даются испытания. Прочитаем этот текст. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Итак, братья и сестры в гонениях, поэтому речь об этом идет. Это уже другое испытание. Должен бросить дом, бросить все нажитое, бежать куда-то, а там надо быть в числе раба, наниматься на работу. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своей, богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, зноем осушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Как вы заметили, дважды идет слово «искушение» и в связке с испытанием. Это только подтверждает то, что здесь речь идет об испытании, а не о каком-то наваждении. Давайте про испытание. Мы посмотрели, что... Какой тут призыв? Что с испытанием делать? Давайте для начала примем. Написано «с радостью». Вот знаете, принять с радостью. Само испытание вряд ли какую-то радость принесет. Чего в нем радоваться? А вот принять – это значит, что-то будет хорошее. Тогда у меня к вам вопрос. Ну, надо быть немножко, это, чуть-чуть не того, что ли, это, радоваться. Мы же все люди, и никто, нормальный человек скажет, это что-то не то. Что помогает радоваться в испытаниях? Вот почему очень важное слово «зная». Третий стих. Надо что-то знать. Если бы Иов знал, что будет с ним, разве бы он 40 глав так мучился, как мы читаем? А какое он открытие сделал? Видите, это удивительное послание учит нас, что с самого начала обращайся с трудностями и испытаниями с другим подходом. Что же ты должен знать? Что оно, это испытание, производит терпение. А вообще нужно терпение? А у нас есть терпение? Вообще может казаться, что есть. Может казаться, есть. Но вдруг какая-то ситуация, мы проверяемся, вообще нету терпения. Так вот, давайте со словом «терпением». Что означает слово «терпение»? Переносить испытания с доверием. То есть это терпение возрастает только тогда, когда ты переносишь испытания. И тогда ты совершенствуешь характер, потому что терпение связано с характером. Человек нетерпеливый, характер скверный. Вот почему и тут сказано о терпении. Смотрите, 1 Петра 2:20. Там сказано: «Делаешь добро, и при этом, страдая, терпишь». Вот это угодно Богу. Потому что, получается, за несправедливость ты обижен. В несправедливости хочется быстро навести порядок. Но здесь мы посмотрите. Луки 8:15. «Упадшие на добрую землю – это те, которые услышали слово, хранят его в добром чистом сердце, приносят плод, как в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Видите как? Плод приносится в терпении. Очень важная составляющая нашего характера. Давайте еще Евреям 12:1. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вот только несколько текстов, которые говорят, что терпение – это не просто, знаете, вот там, стиснув зубы или как-то вот это. Это что-то такое, над чем надо подумать. Значит, терпение – это стойкость, это устойчивость, это сдерживать свои и язык, и эмоции, и быстрые свои решения, и выводы, и умозаключения, и так далее. Ну, в общем, это что-то такое, что где-то надо тормоза ставить, вот. Давайте следующее. Следующее у нас в этом тексте. Что еще мы получаем благодаря правильному отношению к испытаниям? Итак, с терпением разобрались. Терпение имеет совершенное действие. Вот так. Скажите, пожалуйста, слово «совершенный». Что это такое? Это человек, который, написано, быть завершенным, ни в чем не нуждаться, быть зрелым в вере. Таким образом, мы видим, что эти испытания как бы имеют цель. Это через терпение сделать нас зрелыми и совершенными во Христе. Так что цель есть у всех этих испытаний и всяких происшествий, которые с нами случаются. Потому что быть зрелым в вере – это очень серьезно. И это очень важно, потому что часто так бывает, что Павел говорит: да вам вообще-то давно надо быть учителями, а чего же это опять надо снова кормить вас из сосочки? То есть вера предполагает, чтобы мы росли в ней, поэтому быть зрелым в вере. Зрелый человек, взрослый, отличается от ребенка. Ребенок все время кричит: все мне, а зрелый человек, взрослый, он как-то смотрит и на других, ну, во всяком случае, должен, а тем более христианин. Он не крутится вокруг себя. Поэтому зрелость, она выражается в этом. Как ты относишься к другим людям? Вот, мои хорошие. Идем дальше. Ответственность у нас есть, как у верующих? Если не терпим, тогда что получается? Не принимаем эти испытания. Какой будет результат? Впадем в искушение, и есть большая вероятность того, что ничего не совершенствуется. Это застой. Это так бывает, наверное. Ну вот если, не дай бог, какой-то родился без рук, без ног дитя, да? Когда ребенок маленький, это один момент, а когда он все время инвалид, это же совсем другое дело. Так тут вырастешь, потерпит, а если это на всю жизнь? Если не принимаем мы испытания, результат один. Совершенства не будет, нету роста, остановились. Так что с испытаниями нам надо что-то в корне пересмотреть позицию по отношению к испытаниям. Следующий вопрос хочу задать вам. Как молиться человеку, проходящему через испытание? Молиться с верой. Почему? Сомневающийся, да, он ничего не получит. Теперь нам нужно взять Римлянам 5 глава с 3 по 5 стих. «Не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Скажите, пожалуйста, про что здесь речь? Чем хвалиться? Павел говорил: я хвалюсь чем? Скорбями. Почему он хвалится скорбями? Опять приходит терпение. Меняемся мы, понимаете? Мы приходим в этот мир строптивыми, амбициозными. Это внешне только может казаться, в общем-то, мы другие, в силу каких-то тех других обстоятельств. Но изначально уже приходим вот такие. И поэтому вообще-то скорби проходят все люди. И верующие, неверующие, все. Но для верующего есть какое-то особенное благословение. Если он правильно, не просто утешение. Утешение это мало. Что-то большее, когда он правильно относится к испытаниям. И мы увидели, совершенствуется характер, здесь так и сказано. Приходит терпение, приходит опытность, приходит надежда, любовь Божия в сердце. Следующее, 1 Петра 1:6-9. И тоже, между прочим, про страдания, испытания. «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных, и в оригинале, испытаний, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Скажите, пожалуйста, что происходит в наших испытаниях? Что испытывается? Вера. И эта испытанная вера к чему ведет? Похвала, честь, слава перед Иисусом Христом, в явлении Иисуса Христа. Так что это мы, вот, знаете, можно сказать, венцы собираем, если правильно относимся к испытаниям. Но не только там в вечности. Что еще получает верующий человек? Мы посмотрели совершенство, характер, терпение, учиться не сомневаться, потому что вот это вот туда-сюда на двух стульях не получается. Это приходит с опытом, вы знаете. А теперь еще что-то там такое. Что-то еще мы получаем в 5 стихе. Мудрость! Вот в чем дело. У кого не достает мудрости? А в терпении-то как раз ее и не достает. Почему? Как мы знаем, что не достает мудрости? Да ладно бы быстрее. Начинаешь же искать виноватых во всем этом. Ты начинаешь винить Бога. Не обязательно даже вслух произносить, но есть претензии и вопросы, за что и почему. Начинаешь винить людей, начинаешь искать, так сказать, на кого бы все это свалить, обидеться, да и сам на себя начинаешь себя мучить. В общем, есть вопросы, нету мудрости. И тут сказано, какая-то мудрость, которая мирная, тихая, плоды у нее есть. Это не мудрость, как информационное знание. Так вот, важно иметь мудрость. Да. И если не хватает мудрости, сказано, просите у Бога. У нас есть тексты Римлянам 11, с 33 по 36 стихи. «О бездна богатства, премудрости ведения Божия, как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него им к Нему, и Ему слава во веки веков». К вам вопрос, что узнали о мудрости? Бог – источник мудрости. К Нему надо за нею и идти. Поэтому никто никогда, написано, мы прочитали, советником ему ни в чем не был. Бог знает все. И как говорит Даниил в книге Даниила, Бог дает мудрость и разумение. Поэтому у него и просить. Кстати говоря, Соломону, помните, Господь явился? И он-то как раз просил мудрости. И за то, что ты не просил себе богатства, душ врагов, сегодня бы все повально просили здоровья. Ты ничего у меня этого не просил. Ты просил мудрости, все остальное в придачу даю. Родные мои, когда последний раз спросили, Господи, мудрости мне даруй? Каждый день просим, потому что иногда я даже думаю, точно знаю, как поступить. Ну, если ты знаешь, а попроси мудрости. Что-то собираешься делать, уверен на 100%. Но сколько раз так бывало, что лучше бы я туда и не шел. И лучше бы я в это дело не встрял. Потому что нужна мудрость Божья. А мудрость Божья – это, знаете, присутствие какого-то другого внутреннего откровения. Ну и поскольку есть у нас Иов, 12 глава, 13 и 16 стих, где сказано «У Бога премудрость». Исаия, 9 глава, 6 стих, Иисус, там сказано «Чудный советник, Отец вечности, Бог крепкий, князь мира, и там есть мудрость». В 8 главах книги «Притч» первые все главы посвящены мудрости. Поэтому как бы нам всем хотелось иметь такую мудрость. Я вот думаю иногда, знаете, у меня отец был совершенно неграмотный человек. Он не умел и вообще не читать, и не писать. И вот бригадиром как же он работал? С людьми надо было работать. А потом я замечала, мы маленькие были, что он в доме, он всегда возлежал. Так вот, на полу, вот тут у него подушка была, чайник обязательно с пиалушкой. Могло ничего не быть, но зеленый чай должен был всегда быть на... Дастархан называется, на полу такая скатерть. И вот к нему идут. Один идет, мерзака, там подрались оба, что делать? Этот тому что-то там сделал, такое все. Что делать? Так, в милицию не ходить, разберемся. Иди передай мои слова. Идет второй, мерзака, вы знаете, надо это мне сына женить, кого мне взять? Так, ну пойди вот на такую улицу, вот того спросишь и его возьмешь. Мы вот этот наблюдали, потом мы так привыкли, что так было в доме. И вот к нему все вот так шли в дом. Кто с чем? Я даже не могу объяснить, с чем это было связано. Его никто, выбора никаких не было. Оно изнутри, наверное, как-то оно выбралось. Потому что я это осознала, когда он умер. Вот когда он умер, и когда тьма тьмущая была людей, потом вот эти все, знаете, вот эти аулы так все плакали, говорят, мы как пчелы, матку потеряли. Мы куда пойдем, у нас какие-то дела решаются. Потому что он мог без милиции, которой надо деньги носить, всех там примирить, разобраться. Вот женились, знаете, так живут. Драки какие-то были. Никуда он не бегал. Он сидел на этом диване, на этом, на полу. И вот так просто, как будто просто говорил. Я думаю себе, а как же мы тогда? Вот он Христа не знал. Бога, правда, он очень боялся. И это правда. Всегда молился, как мог. Книги какие-то все ему носили, он их читать не мог, ему там читали все на каком-то арабском языке, ничего не понимаем. Но тогда, я думаю, тогда у нас, у верующих, какой источник должен быть мудрости? Человек неграмотный, нигде не учащийся, мог выбрать невесту, мог помирить людей, мог какие-то... Поэтому пусть Господь бы нас благословил, чтобы мы имели такую мудрость. Собрался жениться, так на всю жизнь. А если 5 образований, еще и 5 жен? Собрался что-то делать. Ох, посмотрел с довольством. Хорошо. То есть вот в чем мудрость выражается. И вот такой-то мудрости сейчас страшный дефицит. Нету ее. Иаков 1:6, он говорит, что проси с верою мудрость. Не сомневайся, получишь. И не надо думать, знаете, какие-то гуру где-то там. Вот люди, знаете, кто по монастырям ищет, где кому бы притулиться? Кто бы подсказал, Господи, как жить? Что делать? Куда идти? Делать это или нет? Вот прямо простой ответ. Закрой дверь, встань на колени, плачь перед Богом. Господи, дай мне мудрость, дай мне твою мудрость. Ты мне обещал, что ты мне дашь, и написано получишь. Никаких условий нету. Дает просто и без упреков. Родные мои, читаем текст Евреям 11:1. Что сказано о вере? Вера – это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вот думаем, как это можно получить мудрость? Многие путают ее с чем-то другим. Есть невидимые вещи, которые есть. Вот как Аврааму. Иди, не знаю куда. Куда идти? А ты иди, Авраам. Там покажу. Да еще 70 лет. Пойдешь, а потом там, знаешь, у тебя какое-то потомство будет, вот оно там будет в рабстве, потом оно сюда придет. Это все были совершенно невидимые вещи, а в них нужно было поверить. И написано, Авраам поверил. Вот эта уверенность в невидимом, почему и сказано, проси с верой. Вот невидимая вещь, проси, что ты это получишь, потому что уверенность в невидимом – осуществление ожидаемого. Да, и главное, в 11 главе Евреям 6 стих. Ищущим Бог что делает? Воздает. Ищешь мудрости? Получишь. Ищущим Бог воздает и дает. У нас есть Матфеем 7:11. Всякий просящий получает, ищущий находит, стучащему отворят. Вот поэтому связь есть с 5 по 8 стих, где сказано, что проси мудрости, но проси не сомневаясь. Проси, отворят, проси, дадут. У Бога просишь, у простого человека попросишь, и то может не отказать. А если сыну отца попросит, да еще просит хлеба, тем более никогда не откажет, да, мы читаем. Так и здесь, Бог дает, так что принимайте, это называется, осталось только принять. Теперь, что у нас с двоящимися мыслями? Кто это за человек? не тверд во всех путях. Это с двоящимися мыслями, это разделенное сердце. То есть он на перекрестке, знаете, он не знает, по какому пути идти. Вроде сердцем принимаю, все как слово говорит, а так идти не готов. Вот это с двоящимися мыслями. То есть вообще у человека с двоящимися мыслями убеждений нет, понимаете? Он больше людям доверяет, чем Богу, он обстоятельствам доверяет. У него нет твердого уверенности. Раз мне Бог так сказал, я так иду. Ну а дальше, собственно говоря, у нас была табличка такая, чтобы вы в целом увидели этот урок. Как действует живая вера? И если мы поставили тему к третьему уроку, как жить победной жизнью, вот видите, как она действует. Победная жизнь в вере. Действенная вера, она радуется в скорбях, она просит у Бога мудрости, и она хвалится Богом. И последнее, она знает Бога. Действенная вера знает Бога. Не таким знает, знаете, где-то он есть. Она знает, каков Бог. Как она радуется в скорбях? Она принимает испытания, хвалится скорбями, знает, что это драгоценность, драгоценнее золота. Потому что сказано, что Павел тут Ефесянам есть дополнительный текст, что его скорби, он говорит, мои скорби, это суть ваша слава. Как странно, такой странный текст. Мои скорби – это ваша слава. Вы что-нибудь понимаете тут? Как это может быть? Не унывайте при моих ради вас скорбях. Они ваша слава. Поэтому на скорби надо и по-другому еще смотреть. Что скорби является славой церкви. Вот, родные мои, дальше у нас 1 Коринфянам 10:13, что Бог сверхсил тебе не даст, чтобы ты аж мог сломиться, надломиться. Сверхсил не будет, перенесешь. Действенная вера просит мудрости у Бога. Притча 2:6. Ибо Господь дает мудрость, и из его уст знание и разум. Притча 3:15. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Поэтому, родные мои, Колоссянам 1:9, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости. Все время вот эта мысль о премудрости, о мудрости очень важная. Она созвучна тому, о чем мы рассуждаем у Иакова. Действенная вера, третья в этом отрывке, хвалится Богом. Сегодня мы только смотрим 12 стихов первой главы и некоторые стихи из других мест как контекст. Хвалится Богом, потому что мы прочитали в Иакова 1:9-12, что брат униженный хвалится чем? Высотою. А богатый унижением. Это что такое? Ну, тут не написано «хвалится Богом», а я определила, что это «хвалится Богом». Как вы себе понимаете? Он все время говорит о Боге, правда же? Если он верующий, он хвалится, что богатый? Он унижением. Да какое, при чем тут мое богатство? Да Бог мне дал. А если униженный, да, он хвалится высотою. Если у него ничего нет, у него Бог есть. То есть и тот, и другой хвалятся Богом, получается. Дальше у нас есть 1 Царств 2:20. «Да не хвалится сильной силою своей, мудрой мудростью своей, богатый богатством своим, если продолжить, но хвалящийся хвались тем, что знаешь и разумеешь меня, что я Господь, творящий суд, милосердие и правду на земле. Ибо только это угодно мне, говорит Господь». Вот это «хвались все время Богом». Вот так действует вера. Она не смотрит на обстоятельства. Сколько много есть или мало. Уже сколько дал Бог. Но в этом состоянии она радуется. Радуется и уповает на Бога. Псалом 5:12. «Возрадуются все уповающие на тебя. Вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою, любящие имя твое». Видите, как ведет себя вера. Она уповает на Бога и радуется, и хвалится Богом. Обстоятельства не должны нас развернуть в другую сторону. И, наконец, в этих стихах мы посмотрели о Боге, что мы о нем узнали. Первый стих у нас, что у Бога есть рабы его, и, в частности, Иаков называет себя рабом. Какой это Иаков? Мы рассуждали. 4 Иакова в Новом Завете, брат Иисуса Христа, да? И вот мы видим, что этот призыв радоваться, он называет себя рабом Божьим. То есть Бог имеет, да, рабов, и мы никто иные, как ученики Иисуса Христа. И рабы – это очень хорошее слово, рабы. Там раб даже, он хотел, чтобы ему аж ухо прокололи и аж на всю жизнь с хозяином остаться. Такой был хороший хозяин. Помните, когда пошел за своего слугу просить у Христа сотник? Интересно, он просил не за сына, не за себя здоровье, за слугу. Вот отношения истинные хозяина и раба. Поэтому раб – это не что-то унижающее. Дальше мы видим, что Бог в 5 стихе дает, мы уже повторимся, мудрость, и дает ее просто, и дает без упреков. И в 12 стихе что мы узнали о Боге? Он делает тебя счастливым, блаженным, и дает тебе венец жизни. Ну и если бы вы до конца хотя бы чуть-чуть еще в этой главе посмотрели, то Бог очень важный, 17 стих, Он Отец Света. У Него нет никаких перемен, и Он дает только доброе и совершенное. Плохого Он не дает, искушений и зла не посылает. Написано, только доброе и дар совершенный нисходят свыше. Вот мои родные, правда Божия Его пребывает, и Он не изменяется никогда, вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот мы посмотрели с вами на эту табличку, но как бы к выводу. Что бы вы сказали, про что этот урок? Эти 12 стихов. Зачем они нам нужны? Что мы собираемся делать со своими обстоятельствами? Как правильно переносить испытания? Что надо и как правильно? Знать, что они приходят каждому, и они приходят с определенной целью. Для верующего это есть величайшее благо, потому что у испытания есть цель. Итак, чтобы возрасти в вере, чтобы стать совершенным, чтобы обрести терпение, чтобы получить мудрость, чтобы иметь истинную радость, блаженство, 12 стих, и чтобы получить венец жизни. Посмотрите, как много благословений имеет правильное отношение к испытаниям. Итак, жизнь веры – это жизнь самоотдачи и послушания Богу. Богу, который является источником мудрости. И только Бог может помочь. Только Он может направить, Он может нам посоветовать, Он может научить нас, как жить по Его воле. Поэтому нам нужно сказать, Господи, ну, если пришли эти испытания, позволь мне к ним правильно, Господи, отнестись с тем, чтобы Твой план был исполнен, чтобы мне стать совершенным, потому что без них, значит, я вот еще не тот, и Ты в моей жизни допускаешь их, чтобы изменить меня, исправить меня, и сделать меня и целостным, и совершенным в вере. Мы проходили с вами это слово «совершенный», «зрелый» в вере. Поэтому, родные мои, в испытаниях благодарим Бога, потому что они показывают мне мое место на пути в вере. И без испытаний я не могу возрастать. Исходя из этой главы так. А Бог помогает мне довериться Ему, и Он помогает мне и увидеть плоды этого. Поэтому зрелость жизни верующего человека, она измеряется не численностью испытаний, что вот их было много, а каким образом ты отвечаешь на испытания? Не надо, чтобы было 200 испытаний. Это одно. Пройди как надо. Качество важно. Если я смогу обрести мудрость свыше, то буду знать, как достойно переносить испытания. И благодаря испытаниям буду совершенствоваться. Вот, родные мои, цель, с которой Бог допускает эти испытания. И цель сегодняшнего нашего урока была помочь нам возрастать и научить нас достойно преодолевать испытания, которому подвергаются все люди. Аминь.